Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга второй седмицы по Пасхе протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона писатель Елена Чудинова и ее гость Анна Рахманова. Завершит этот час нашего вещания программа «Апостол».
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей в Санкт-Петербурге. Приглашаю вас на выставку-ярмарку «Пасхальный праздник», которая состоится с 26 по 30 апреля в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, Большой проспект Васильевского острова, дом 103. В выставке примут участие около 200 церковных и светских организаций из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Греции, Черногории, Израиля. Монастыри, храмы, издательства, мастерские, паломнические службы. В рамках выставки состоится духовно-просветительская и концертная программа. Акция «Задайте вопрос священнику». Встречи со священниками епархиальных отделов, писателями, представителями общественных организаций. Приглашаем вас с 26 по 30 апреля с 10 до 19 часов в выставочный комплекс «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 4 по 10 мая в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 4 по 10 мая с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 4 по 10 мая в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт крест-нн.ком. Телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 16 зачало, глава 5, стихи с 24 по 30. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Христос имеет жизнь в себе, как и Отец. Он самовладычный податель жизни. Для своего творения он источник жизни и добра. Это также несомненно, как то, что Отец Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Как Искупитель, Сын — начало всякой духовной жизни и всех духовных благ. Царство благодати и жизнь в руке Искупителя. Будучи совечным, собезначальным и единосущным Отцу, Сын — река жизни, которая течет к роду человеческому от этого неиссякаемого источника. Как Мессия Он стал человеком, и потому имеет власть судить людей. Господь действует согласно Своей власти и силе. Он говорит о двух воскресениях по Его державному слову. Одно то, которое ныне есть, воскресение из глубин греха к жизни по правде. Наступает время, и настало уже, говорит Господь. Это воскресение уже началось. Оно отличается от того воскресения, которое будет в конце времен. Речь идет о чудесно воскрешенных Господом к жизни во время Его земного служения. Но прежде всего Господь имеет в виду силу Своего учения для восставления оживления мертвых по преступлениям и грехам нашим. Наступало время, когда мертвые души оживут евангельским благовестием. Поистине это было уже с самого начала служения Христа на земле. И это относится к чудесному успеху проповеди истины в последующие времена. Это время настало уже, и оно еще только настает. Грешники духовно мертвы, несчастны, но не сознают своего бедственного состояния и не способны сами выбраться из него. Обращение души к Богу, воскресение от смерти к жизни. Тогда начинает человек жить, когда он начинает жить с Богом. Для духовной жизни души воскресли, слышанием гласа Сына Божия. Мертвые услышат глас Сына Божия, услышавши оживут. Голос Христов должен быть услышан нами, чтобы мы могли жить им. Наступает время последнего суда всеобщего воскресения. Это время, несомненно, придет. Оно приближается с каждым днем. Когда оно придет, мы не знаем, но мы знаем, что мы воскреснем, все находящиеся во гробах. Христос говорит нам здесь, что все должны явиться перед судьей, и потому все воскреснут. Гроб — темница мертвых тел, в которую они заключены до времени. Это место покоя, где они спят, пока не будут пробуждены к воскрешению. Они услышат глас Сына Божия. Этот глас будет исполнен божественной силой жизни и заставит всех повиноваться Ему. Они выйдут из гробов и предстанут перед судом Христовым. Они восстанут для вечного блаженства или вечных мук, в зависимости от их отношений со Христом. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. В этот великий день радость будет только для тех, кто творил добро, а для делавших зло это будет жизнь, исполненная как бы вечного умирания. Господу Иисусу Христу дана вся власть на небе и на земле. Судящим нечестивых будет тот же, кто предложил им свое спасение. Господь говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли на воле пославшего меня Отца». Нам открывается, от чего зависит наше общение с Богом или лишение Его, от того, как мы слушаем Слово Христово и как исполняем Его. В Нем совершенная воля Отца Небесного, которую исполняет Христос. С тем, чтобы как Он и Отец одно, так и мы с Ним, по дару Его, были одно, в единой вечной жизни, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе! Христос воскресе, дорогие мои! Как же приятно, как радостно, когда пробуждается земля, когда набухают почки на деревьях. Правда, они немножко медлят набухать в этом году, но все же природа пробуждается к весне. Как всегда, приятно, радостно обмениваться этим приветствием, свидетельствующим нашу принадлежность к христианскому миру, к христианской культуре. Итак, Христос воскресе! И мы имеем право веселиться, мы имеем право радоваться, мы имеем право немножко обратить внимание на то, как прекрасна жизнь вокруг нас. О многих скорбях мы говорили постным временем. Все это было важно, все это было нужно. Но по старинной традиции нашей Российской империи в эти недели, в пасхальный период, люди ведут жизнь радостную, праздничную, светскую, ходят друг к другу в гости, участвуют во всевозможных светских событиях. И поэтому мне особенно приятно представить нашу сегодняшнюю, необычайно уместную в этот момент гостью, Анну Рахманову. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Елена Петровна.
Итак, чем же занимается Анна в это радостное время и вообще в жизни? Невзирая на молодость, Анна уже нашла свое дело в этой жизни, и дело необыкновенно красивое. Что меня очень волнует всегда в деятельности каждого из нас? В какой мере мы способствуем возрождению Российской империи. Потому что, когда мы говорим о своем неприятии богоборческих властей, разрушении наших культурных традиций, это все, конечно, правильно, это все, конечно, хорошо. Но мы должны созидать, как вот знаете, наша любимая Москва не единожды горела, поджигаемые татарами, и Бонапартом, и позже тоже она всячески страдала и снова возрождалась, и поэтому важно не то, что мы осуждаем, важно то, что мы делаем. И вот Анна занимается как раз, ну, разумеется, не одна, я думаю, она упомянет о своих коллегах, она занимается восстановлением бальной культуры, причем именно в современном аспекте, ну, в прошлое уже мы возвратиться не можем, но тем не менее мы можем очень многое из него почерпнуть. И в частности, вот об этом мы будем особо говорить. Насколько я правильно поняла, ваш первый самостоятельный проект – это грядущий бал в Праге, русский бал.
Да, Елена Петровна, вы абсолютно правы. Первый мой самостоятельный проект планируется на ноябрь текущего года. Первый русский бал в Праге. Но если позволите, могу сказать, что это не первый проект, в котором я участвую. Первый почти самостоятельный проект был еще очень много лет назад, когда я была...
Много лет назад, это, конечно, забавно звучит, когда я смотрю на Анну, но допустим.
Это было еще во времена моего студенчества на третьем курсе Московской консерватории. Я была заместителем председателя студенческого совета, и мы решили сделать в консерватории бал вдвоем. Председатель занимался всеми бумажными делами, а я непосредственно организационными. И бал получился, надо сказать, прелестный. Почему? Потому что задумка была не просто сделать какое-то театральное действие, а сделать нечто действительно наполненное высоким духом, культурное, правопреемственное. Почему я говорю и могу сказать, имею... можно так сказать, право, да, сказать, что правопреемственное, потому что Московская консерватория – это старейшее заведение нашей культуры, которое пережило достаточно много событий исторических и музыкальных, конечно, да, и в том числе и после всего случившегося. Я считаю, что Московской консерватории не хватало такого события, как бал, и теперь очень приятно, что бал – является ежегодным. На нем всегда присутствует с первого бала наш ректор Александр Сергеевич Соколов. Бал открыли лучшие студенты, дебютанты. У нас были артисты Большого театра, оркестры, выступали с речью ректоры других вузов, были представители из Министерства культуры. Бал получился действительно высоким, пусть и не очень большим, но тем не менее... домашним, теплым, и по сей день могу сказать, что мы достойно из всех существующих ныне балов. Бал Московской консерватории органично вписался и в студенческую, и в общую культурно-бальную московскую жизнь. Все нас теперь очень любят, но, к сожалению, теперь я уже не в стенах консерватории, но бал продолжает жить, и всегда приятно смотреть на то, как он развивается, и то, что начало было положено, в том числе с моим участием.
И в тот момент вы поняли, что балы – это смысл вашей жизни.
Возможно, возможно. Вы знаете, так произошло, что именно благодаря балу Московской консерватории нас заметили из Вены, знаменитый русский бал в Вене, и пригласили Московскую консерваторию вместе создать что-то интересное, красивое, поучаствовать в Московскую консерваторию в русском бале в Вене. Так мы познакомились с Натальей Хольц-Мюллер. Наталья – это главный организатор русского бала. Русский бал – действительно большое событие, представляющее нашу страну, нашу нацию, наш русский дух за границей, в Австрии. На русском балу выступали такие высокие личности, как Валерий Гергиев, со всем оркестром Мариинского театра, Максим Венгеров, кого только из гостей не было, и правительство Австрии, и России, и наша дипломатия. То есть, действительно, очень высокое событие. Так мы познакомились с Натальей Хольц-Мюллер, и в итоге, уже после совместной работы с Московской консерваторией, Наталья пригласила меня вместе работать, и по сей день мы вместе работаем и организуем русские балы в Вене.
А теперь будет русский бал в Праге.
Да, теперь будет русский бал в Праге. Мой первый полностью самостоятельный проект, но также посвященный идее величия русской культуры, величия русского духа, преемственности наших традиций. И что такое бал? В принципе, сейчас, наверное, многие задаются вопросом, а зачем нам бал, что это какая-то старая форма, которая давно изжила себя. Вы знаете, эти вопросы задают многие в России, потому что, к сожалению, могу сказать, что бальная культура, которая существует у нас сейчас, много, на самом деле, балов в России, особенно в Москве, в Питере, в Санкт-Петербурге, простите, да. Происходит, но большей частью они... скорее похоже на театральное действие, на костюмированный бал, как историческая реконструкция. Я не говорю, что это плохо, да?
Я лично, как новообращенный реконструктор, о чем еще поведаю своим слушателям, считаю, что реконструкция – это хорошо, но просто бывает реконструкция, бывает преемство в новых формах. Это разные вещи.
Да-да, именно это я имею в виду. То есть реконструкция в данном случае что подразумевает? Подразумевает, что люди выбирают какую-то определенную эпоху, определенные костюмы, определенную тему. Некоторые делают специальные ордена под время, допустим, 50-х годов XIX века. Это все прекрасно, да? Кто-то изучает именно эти исторические танцы, да? Это все прекрасно. Но наше мероприятие «Русские балы» теперь уже, «Русский бал» в Вене, теперь уже «Русский бал» в Праге, подразумевает несколько иную идею. У нас идея прежде всего состоит в том, что... Разумеется, мы берем лучшие традиции из прошлого, но у нас нет такого стремления именно воссоздать точно историческую достоверность. То есть четкий регламент танцев, только, например, четкую программу и четкий регламент танцев. Что я имею в виду? Четкий, может быть, протокол, да? Потому что мы стремимся сейчас, чтобы бал был интересен. То есть взять лучшее из традиционного, и так как мы живем в 21 веке, и время диктует нам свои правила, все-таки воплощать самое лучшее в преломлении сегодняшнего дня. Сейчас я все объясню, конечно.
Анна, подождите, да. Вот сразу вопрос, на который я уже знаю ответ. Да. Но, собственно, вот что мне показалось самым интересным, самым важным в вашем проекте? Это то, кто такие дебютанты и особенно дебютанты. Потому что, как мы знаем, в традиционной культуре Российской империи это бал дворянского собрания, бал купеческого собрания и далее. Но сейчас, вот что мне понравилось, когда вы рассказывали о том, какая концепция ваших новых балов, расскажите о том, и, кстати говоря, возможно, какие-то девушки из православных семей с интересом сейчас слушают, потому что каждая девушка мечтает попасть на бал. Так вот, расскажите о том, кто дебютантки по концепции всей вашей деятельности и, собственно, как стать таковой.
Конечно, простите, если я могу чуть-чуть отойти назад и просто рассказать перед тем пониманием, кто такие дебютантки, зачем они нужны, да, почему они присутствуют на бале, кто они. Я бы немножечко продолжила предыдущую тему и раскрыла, наверное, бы ее лучше в понимании, что же такое новый бал, чем же именно... Отлично, что нового в 21 веке, да, что мы делаем именно, что я сейчас делаю. А смотрите, прежде всего, бал – это, на самом деле, синтез очень многих вещей. В первую очередь, это, конечно, праздник. Праздник, культура, концерт, потому что на балу присутствуют оркестры, лучшие оркестры симфонические, джазовые, лучшие певцы. Потом это и театр, это спектакль, в котором могут... принять участие не только артисты, но также и гости. Это культура танца, которая уже почти, ну, конечно, еще не 1000 лет, но скоро уже приблизится, которая уже официально 800 лет, мы можем сказать, так как известно, что первый бал состоялся, по крайней мере, относится в 1385 году по случаю бракосочетания Карла VI с Елизаветой Баварской, но это лишь официальные сводки, наверняка такие празднества проходили и раньше. Это, конечно, общение, искусство общения, этикет, это деловые, дружеские контакты, это, прежде всего, конечно, атмосфера и эстетика.
Анна, ну, девушки, которые слушают сейчас нас, да, уже с огромным интересом все ждут.
Я приступаю.
Что же вы скажете, как стать дебютанткой на балу?
В первую очередь, кто такие дебютантки? Дебютантки – это молодые девушки, которых представляют обществу, которые открывают бал. А откуда эта традиция? Наверняка именно в русской традиции мы не встретим широкого упоминания. Больше сейчас, кто интересуется балами и знает в современном обществе, все знают традицию дебютанток по венским балам. Потому что в основном девушки в белых платьях, которые открывают бал, танцуют полонез, польку. Именно сейчас эта традиция больше всего представлена в Вене. Но и по венским балам знают дебютанток. Но на самом деле традиция эта, да, очень давняя, и на самом деле она английская. Также похожие случаи вывода дебютанток были, конечно, повсеместно, в том числе и в России, просто несколько представлений было иным. Если в Вене достаточно давно уже принято было, что дебютантки выходят в белых платьях, открывают символ невинности, непорочности, то, конечно, везде представляли молодых девушек в разных странах, в том числе и в России. Возможно, это происходило несколько иначе. Возможно, по протоколу они и не открывали полонезом бал, потому что все-таки, насколько я знаю, в русской традиции открывали хозяины. Сначала хозяин бала с хозяйкой, затем все гости, и потом уже где-то после происходило представление.
Анна, но тем не менее. Анна, девушки ждут,
да.
И, наверное, думают,
конечно,
ой, для того,
сейчас,
чтобы попасть, да, на бал, надо быть очень богатой, надо иметь какие-то немыслимые возможности. Вот что же вы так томите наших юных слушательниц?
Для того, чтобы стать дебютанткой русского бала в Праге, и русского бала в Вене, также условия абсолютно одинаковые, необходимо прислать анкету. То есть просто так попасть нельзя. Конечно, это конкурс. И не танцевальный конкурс. Танцы на самом деле это важный аспект, но далеко не первый. Прежде всего обращается внимание на общую эрудицию, на культурный уровень, на умение пользоваться словом, и все это можно показать в анкете, потому что те пункты я пока не буду раскрывать, все это можно будет найти на сайте, в официальных группах. В анкете есть те самые пункты, которые могут достаточно в полной мере раскрыть весь потенциал участника. После эти анкеты рассматриваются специальной комиссией, и непосредственно после рассмотрения выбранные участники приглашаются к подготовке к балу. Подготовка включает в себя, конечно, и обучение танцам, и уроки светского этикета, и некоторые другие приготовления.
То есть существует конкурс, и по идее устроителей балов, вашей в том числе, просто это должны быть лучшие девушки, в хорошем смысле лучшие, что наиболее образованные, эрудированные, может быть, уже как-то себя зарекомендовавшие в тех или иных сферах. То есть вот девушки, которыми страна гордится.
Да, вы абсолютно правы, и конкурс будет проходить не только в Москве и Санкт-Петербурге, как обычно зачастую у нас бывает в крупных столицах, но по всей стране, как им был уже отбор по русскому балу в Вене, с каких уголков только к нам не приезжали девушки. И могу сказать, что в данном случае мы немножечко изменили традицию. Теперь у нас дебютантки не только девушки, но и юноши, которые вместе с ними выходят. И юноши также проходят конкурсный отбор. И лучших из лучших мы готовы будем представить обществу, гостям.
И опять же, вот вы говорили то, что мне понравилось, что, конечно, если там родители способны на это, то, может быть, платье от какого-то лучшего дома моделей, но совершенно это не обязательно, а может быть и скромный туалет, только отвечающий определенным, то есть можно и самой сшить, лишь бы это действительно было белое платье в пол, не так ли? И
так.
Прочие установки, принятые в бальной культуре. То есть тут акцент делается совершенно не на каком-то вот в меркантильном духе, свойственном нашему времени, показать, что я богаче всех одета. Нет, если хочешь, сшей сама. Но лишь бы только ты была в белом, лишь бы только оно было в пол. И этого достаточно.
Да, именно так. Здесь нет предъявлений ни в коем случае какому-то положению или финансовому состоянию. Прежде всего, может быть, это, конечно, идея слегка идеализированная и несколько, с моей стороны, я выгляжу в ней как максималист, но, тем не менее, хотелось бы именно наш лучший культурный слой поднять, культурный и интеллектуальный, и создать из него нашу элиту, показать нашу самую лучшую молодую элиту, которая впоследствии станет лицом страны.
Анна, ну, вы знаете, смелость города берет, и, собственно говоря, почему бы нет, это я считаю важным аспектом. И от себя добавлю, завершая уже, к сожалению, наш милый праздничный разговор, что бал в Праге мне представляется особенно важным. Почему? Потому что Прага очень многое сделала именно для сохранения исторической России. Чехи очень много сделали для наших эмигрантов. Я с юности перечитывала, тогда это все еще было достаточно малоизвестно, письма Марины Цветаевой к ее чешской подруге Анне Тесковой, совершенно прошедшие через всю ее эмигрантскую жизнь, исполненные удивительной взаимной любви, удивительного тепла и удивительной благодарности со стороны Марины Ивановны к тому, что Чехия сделала для русских. «Эти хаты – родина сына моего», написала Марина Ивановна. Все-таки очень большая культурная традиция нашей эмиграции, которая, я полагаю, не остается в стороне от этого проекта, восстановление связей Чехии. Много плохого было в 20 веке, и не мы тому виной. И снова шагнуть в те времена, когда Прага была столицей русского мира в чем-то, в трагические скорбные дни, и теперь, наоборот, счесть, что эти дни уже не трагические и не скорбные, но мы живы памятью. Поэтому пожелаем Анне, чтобы ее бальная деятельность продолжалась. И действительно, вот я самой последней репликой, Анна, прошу вас уточнить все-таки, вот как девушка, живущая где-нибудь под Барнаулом, если она хочет проблистать дебютанткой на балу в Праге, какие ее шаги?
Прежде всего, девушка должна соответствовать возрасту. До 25 лет принимаются заявки на дебютантство. А во-вторых, конечно, как я уже сказала, она должна написать эссе о себе в художественной форме. Не по пунктам, да, там специальное задание есть. Это самое главное, что есть в анкете. Это написание эссе о себе с рассказом. После, если все будет... Больше от нее ничего не требуется. Это заявка. Адрес также через несколько недель будет вместе с анкетой опубликован, куда мы будем принимать заявки, также со всеми сроками. После успешного прохождения конкурса в этом случае девушка будет приглашена на занятия танцами и лекции по этикету в Москве. И после уже будет приглашена в Прагу.
А занятия танцами и этикетом, они платные?
Могу сказать, что дебютанты освобождаются от оплаты билета на бал, конечно, потому что участие, да, участие в бале для дебютантов, конечно, бесплатное. Но некоторых расходов мы, к сожалению, не можем избежать, поэтому есть определенный дебютантский взнос, который на самом деле не так велик по сравнению, допустим, если сопоставить его с билетом для гостей. Но, тем не менее, он все-таки присутствует.
Ну, то есть, да, билет, все вот это предоставляется той девушке, которая прошла конкурс, это предоставляется?
Билет на бал, да, но единственное, что существует существует небольшой взнос, который дебютанты, можно так сказать, собственно, тратят на себя же, на свои занятия. На свои занятия.
Ну что же, я думаю, что замечательно, что идут такие проекты, потому что надоела безобразная современная музыка, хочется от молодежи веселья совершенно иного. И хочется, чтобы наш завтрашний мир был красив. Напоминаю еще раз, что у меня в студии была Анна Рахманова. Спасибо вам, Анна.
Большое спасибо.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Мир вам и благодать от Господа нашего Иисуса Христа, дорогие братья и сестры. Сегодня мы читаем и рассуждаем над главой 8 послания к римлянам святого апостола Павла. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Вот мы прочли с вами 10 стихов, и мне кажется, что это изложение церковного учения о том, как жить не по плоти, но по духу.
Ну вот начало 8 главы мы действительно видим все то же объяснение того, о чем Павел апостол начал говорить в 7 главе. И вот здесь улавливается еще один интересный момент. Вот первый стих: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Чтобы понять, ну вот что ли, весь трагизм вот этого выражения апостола Павла, ну, трагизм в таком хорошем смысле слова, мы должны понимать, что вот в то время, когда апостол Павел римлянам писал послание, христиане из иудеев продолжали исполнять и соблюдать ветхозаветный закон. И, конечно, в церковной общине, которая представляла из себя община Рима, там были как исполнявшие ветхозаветные законодательства, принявшие Христа иудеи, так и язычники.
То есть имеется в виду кошерная пища, различные ритуалы.
И об этом, да, обряды ветхозаветные, все, что надо было, все делалось. Так вот, в данном случае, если мы еще предположим, что часть из этих ветхозаветных иудеев, принявших христианство, стояли во главе римской общины церковной, то вот здесь улавливается момент, не могли ли они и язычников волей или неволей все-таки склонять, может быть, даже на уровне подсознания, к необходимости исполнения того, что исполняли и они. А мы можем действительно, вот судя по 16 главе, последней главе послания к римлянам апостола Павла, по тем именам, которые апостол Павел перечисляет, передавая приветствие им, именно главам этой общины, увидеть, что там много иудеев по именам. Так вот, в данном случае, действительно, апостол Павел здесь выступает уже как апологет, действительно, веры во Христе, которая освобождает человека от закона.
Но это поразительно смелый разрыв с традицией.
Это смелый разрыв, но лучше бы я сказал, наверное, это все-таки смелое напоминание. Дело в том, что апостольский собор, он уже состоялся около 50-го года, и на этом именно соборе как раз... По книге Деяний мы об этом в 15 главе читаем. На этом соборе как раз было сказано, что язычники освобождаются от ветхозаветного законодательства и предписывается им, в общем-то, совсем немного. То есть воздерживаться от удавленины, от крови, от блуда и не делать ближнему того, чего себе и не желая. И вот здесь, в данном случае, апостол Павел еще и еще раз, паки и паки, напоминает для того, чтобы и тем, кто из иудейства перешел в христианство, напомнить, в чем заключается суть жизни во Христе. Так вот, в данном случае суть этой жизни заключается, как мне кажется, в том, что выражено в 9 стихе: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И вот для нас, конечно, сейчас живущих и совершенно, ну, можно смело утверждать, не имеющих вот этого духа, для нас не обновленных духом, слова эти являться будут всегда загадкой. Но что значит все-таки «Дух Божий живет в вас, в сердцах ваших»? Мы опять подходим вот к тому же самому утверждению апостола Павла, что «любовь Божия излилась в сердца ваши Духом Святым». То есть человек, который живет по духу, или Дух Божий живет в человеке, он, наверное, все-таки воспринимает уже даже ту жизнь, которую он имеет здесь на земле, именно как начаток пребывания в раю. И этот рай зависит исключительно для человека от чего? От того, в каком единении он находится с Богом и со Христом в первую очередь. И вот ради того, чтобы постоянно пребывать в этом единении, конечно, для человека очень и очень важно не согрешить. Апостол Павел вот здесь, как мне кажется, очень, ну что ли, заботливо, действительно, как любящий отец, дает для римской общины, которые действительно, наверное, были духоносцами, потому что они были духовно совершенными, он очень внятно и конкретно обозначает тот камень преткновения, о который можно споткнуться и благодать эту потерять. Это вот именно закон, или лучше сказать, вот это скрупулезное отношение к тем заповедям, которые закон перед человеком ставит. То есть можно действительно увлечься отсаживанием комара и поглотить верблюда. Вот чтобы этого не происходило, апостол Павел, как мне кажется, ну что ли, перестраховываясь лишний раз, утверждает человека именно на том, чтобы он искал прежде всего вот того, чтобы Дух Божий жил в нем, как в храме. Все остальное придет, все остальное исполнится, поймется. А вот это самое сложное, но самое ценное, что может иметь христианин.
Ну, вот действительно самое сложное, потому что, смотрите, как он говорит: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». И далее: «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». То есть речь идет даже не о жизни плотской, а о самих помышлениях, о блюдении помыслов, как мы сейчас говорим.
Вот само по себе это слово здесь «плотское», оно тоже неоднозначно комментируется даже толкователями, и мне кажется, что правы те толкователи, которые вот здесь под словом «плотский» понимают не греховные пожелания плоти, которые явно и осознанно направлены на грех и на страсть, нет, а просто то, что направлено исключительно на то, чтобы тебе было хорошо здесь, вот на земле было хорошо. Это тоже уже есть плотское. Почему? Потому что так или иначе человек, замыкаясь на, ну что ли, комфорте, на уюте в этой жизни, оставляет делание, которое мы называем делом духовного совершенствования. Христос говорит: «Тот, кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает». И вот в данном случае, мне кажется, эти слова здесь уместно вспомнить, потому что человек, когда начинает помышлять о том, чтобы ему было хорошо здесь, иногда допускает мысль, ну вот поработал я Христу, ну вот Великий пост прошел, я трудился по-честному, теперь можно на время оставить это
вот
дело.
Вот тут и разговеемся.
Разговеться, да, расслабиться, порадоваться, ну, теми утехами, которые, в общем-то, может быть, лежат около церковной жизни, но не в ней самой. Я как бы имею на это право. Но Христос-то говорит, что если ты не со мною, то это значит уже против меня. То есть ты уже есть христоборец или антихрист. Вот и все. И вот в данном случае, и здесь апостол Павел говорит о том, что никакой передышки быть не может. Почему? Да потому что нельзя человеку, в сердце которого живет Бог Дух Святой и который дышит там любовью, сказать этому духу: знаешь, Господи, Боже, души святые, подожди денек-два, я сейчас передохну от твоей любви и забуду о ней, а потом через два дня снова включусь в этот процесс. Но это же абсурд, это безумие, это вообще юродство какое-то духовное, допустить такую мысль. А в нашей жизни получается именно так. Мы сейчас передохнем, Господи, а потом вновь вступим в делание.
Итак, помышления плотские – суть вражда против Бога, говорит апостол. Ну, практически развивая мысль самого нашего Господа Иисуса Христа. «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Вот почему это «не могут»?
А знаете, мне кажется, что закон Божий, он основан, он стоит исключительно на первых словах Евангелия, которые произносились Христом или Иоанном Крестителем. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Так вот, покаяние, как обновление ума, оно, ну что ли, реально осуществимо только во Христе. Если плоть направлена от Христа, то это значит, что ни о каком покаянии для человека, живущего по плоти, говорить нельзя. Вот поэтому в данном случае никакому закону Божию он не в состоянии покориться.
«Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела, духом своим, живущим в вас». Вот, видимо, действительно, эта община, как вы говорите, была святой общиной и явно ощущала жизнь Духа Святого в себе.
11 стих – это очень, как мне кажется, важное положение, догматическое положение, которое здесь делает апостол Павел, положение, которое помогает всякому верующему понять. Ну, может быть, это будет звучать немножко технически, но это действительно механизм того, как и за счет чего будет спасен человек. Ведь если во Христе соединяется божеское и человеческое, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, то можем ли мы говорить о том, что и Дух Божий, который вселяется в сердце простого человека, не Иисуса Христа, а простого человека, тоже соединяется с ним? Не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Вопрос, конечно, очень непростой. Но все-таки говорить о том, что это действительно так, мы можем. Если бы это было не так, то тогда бы в символе веры, как мне кажется, мы бы не исповедовали едино крещение. Но над нами совершается крещение один раз. То есть вот это семя благодатное, оно вживляется в наше естество и соединяется с нами. И поэтому действительно, если Дух Божий живет в нас, то значит, в силу общения свойств во мне человеческого и божеского, мое естество становится бессмертным в силу соединения с Богом. Поэтому апостол Павел так смело и говорит, что смертные тела, да, у нас смертные тела, но Дух Божий оживит это тело, потому что Он живет в вас. Он Дух Всемогущий. И если Он вызвал нас из небытия, то и оживить наши тела Он сможет.
Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. И тут действительно удивительные слова, такой грандиозной надежды для нас всех о том, что все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
Очень важная тема, она есть, эта тема и в Евангелии, которая начинается со слов «Отче наш, и же еси на небесех». И вот здесь апостол Павел об этом говорит. Но для нас, в общем-то, сложно уже уловить актуальность и, ну что ли, жизненность вот этих слов, о которых апостол Павел говорит. Для того, чтобы это лучше понять, мне кажется, нужно обратиться именно к мироощущению древнего человека, для которого Бог всегда был карающим, мздовоздателем, праведным, справедливым судьей. То есть человечество никогда не воспринимало Бога именно как отца, как любящего отца. И вот здесь апостол Павел, когда начинает говорить о том, что все водимые Духом Божиим суть сыны Божии, он хочет сказать именно о тех отношениях, в которые человечество вступило благодаря тому, что Христос пришел. Вот, допустим, когда апостол Павел говорит: «Но приняли дух усыновления, которым взываем Ава Отче», то здесь толкователи обращают внимание свое на слово «Ава». Это не просто «отец», а это слово, которое имеет такой теплый и ласковый оттенок, то есть то, что вот в нашей жизни, если вот мы будем перенесем это слово на человеческие отношения, мы говорим не «отец», а «папа» или даже «папочка». Так вот, в данном случае, когда апостол говорит, мы взываем духом «Ава Отче», он хочет сказать именно вот об этой теплоте отношений, в которых человечество находится по отношению к Богу. И более того, он хочет сказать, что сами по себе эти отношения – это не наша заслуга. Мы не сами их произвели. Это заслуга исключительно Христа. Вот вспоминаются слова толкования святителя Игнатия Брянчанинова Кавказского на молитву «Отче наш», где он так и говорит, что сами по себе слова этой молитвы первые «Отче наш» – это есть дар бесконечной цены любящего Бога человечеству. Тот дар, который приносит человечеству Христос. То есть само по себе усыновление Богу – это действительно то, что совершено Христом. И это дар, который оценить или даже тем более переоценить человечеству невозможно. В благодарности за то, что Господь нам дает это, мы действительно не можем не прославлять Христа, не можем не любить Его, не можем, более того, всю жизнь не посвятить тому, чтобы с Богом соединиться. Почему? Потому что, опять же, здесь мы должны переключиться на мироощущение древнего человека. Что значит усыновление? Дело в том, что сын, он имеет и права, он имеет наследие, которое принадлежит отцу. А отцу принадлежит царство от сложения мира. Придите благословенные. То есть в данном случае только именно чувство усыновления Богу дает человеку возможность, что ли, надеяться на царство Божие, на то, что он действительно вступит в эти права. И вот здесь апостол Павел, как мне кажется, еще раз нам помогает осознать, что само по себе христианство и само по себе православие – это действительно вера или религия, ну что ли, блудного сыновства, которое вернулось и нашло своего Бога.
Но это же говорится не только о древних людях, и о древнем человечестве. Это и о нас нынешних. Когда мы говорим, в чем наше отличие от ислама, от буддизма, от индуизма и так далее, и так далее. Там же до сих пор нет этого усыновления.
Ну да, действительно, тема Ветхого Завета и Ветхого Человека, она для нас актуальна, потому что ветхий человек в нас живет, он никуда не делся. И до тех пор, пока мы его не победим, пока мы не избавимся от него, ни о каком сыновстве говорить нельзя. Конечно.
И вот об этом усыновлении и о наследии дальше очень интересно говорит апостол. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая открывается в нас». Вот об этой славе дальше он говорит. Что же за слава? «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободы славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Вот это очень интересное заявление апостола о твари, о связи нашего собственного спасения со всем миром.
Ну вот апостол Павел здесь как раз, конечно, под тварью понимает все мироздание. Все мироздание, которое внесением Адамом вот, первородного греха подверглось порче. Вот та, ну что ли, всемирная космическая, можно сказать, катастрофа, которая произошла при введении греха через человека в мироздание, оно заставляет, ну пусть бездушную природу, тоже ожидать того, что должно было совершиться над ней. А над ней было должно совершиться что? Ну вот в книге «Бытия» мы как раз читаем, что Адам был поставлен над творением, над всем. Ему было дана заповедь возделывать рай. То есть речь идет о преображении и самого Адама, и через Адама всего творения. Вот в данном случае апостол Павел как раз, наверное, вспоминает здесь и Адама, когда говорит, что она покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее. Вспоминает и Адама, и то, что произошло, и говорит о том, что близок уже тот час, когда действительно все то, к чему предназначалось творение, подойдет и произойдет, потому что Христос уже пришел, Христос – дар Духа Божия, вот это дыхание жизни, которое и в Адама некогда было вдунуто, он вновь вдувает в человека, воссоздает, как мы говорим в церковных песнопениях, прежде падший образ. Вот что важно для апостола Павла. И, конечно, тема страдания и скорби, которая была налицо, тем более, если мы принимаем, что послание к римлянам было написано уже в ту эпоху, когда начинались гонения на христиан, могло смущать очень многие умы и верующих в том числе. Но если мы спасены, если мы оправданы благодатью, если Бог с нами и никто женаны, то почему же тогда Бог нас в этой жизни подвергает таким скорбям, искушениям и лишениям? И вот апостол Павел здесь как раз говорит, что для того, чтобы нам утвердиться, или лучше сказать, вот именно волю как бы выправить по направлению к Богу, мы должны пребывать в терпении, чтобы стойкость эту выработать. Ведь у Адама стойкости не хватило воли в раю, и он согрешил. Стойкость вырабатывается только в скорбях и в лишениях. Поэтому чем дольше здесь терпим, и чем более страшные и тяжкие страдания претерпеваем, тем наша воля становится все больше и больше устоявшейся именно в делании добра. Вот эта надежда, о которой апостол Павел здесь говорит, она действительно уже не может постыдить человека. И когда апостол Павел говорит, что вот то, если мы что-то видим, то какая здесь надежда? Вот очень важные слова. Верующие действительно ожидают второго пришествия, а Господь не приходит. И более того, все скорби и скорби, все страдания и лишения. Апостол Павел говорит, что радуйтесь, что это так, потому что воля ваша исправляется. И еще очень важный момент, о котором здесь тоже говорят святые отцы, в частности, и святитель Иоанн Златоуст. Они отмечают, что для того, чтобы почувствовать вот эту бесценность дара, которую приносит Христос человечеству, дара спасения, почувствовать, ну что ли, великость, несоизмеримость абсолютно ни с чем, Господь дает человеку здесь, верующему, испытывать вот эти лишения. Для того, чтобы, ну хотя бы краешком сердца почувствовать, как все это дорого для Бога.
Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Вот о чем здесь говорится? Как вот ощутить этого Духа, который ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными? Что это имеется в виду?
Вот здесь в 26 стихе, мне кажется, если обратиться, ну вот насколько я помню, к точному греческому тексту, то текст может быть переведен на русский язык не как в 26 стихе, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, а дословно будет примерно звучать так: так же и Дух соработает с нами в слабостях наших, ибо мы не знаем, о чем молиться. То есть, действительно, мы, попадая вот достаточно сложной ситуации в нашей жизни, то есть в духовной жизни, мы часто не знаем, как поступать. Но Дух, живущий в сердце человека, в самом человеке, он, смотрите, как говорит апостол Павел, за нас ходатайствует воздыханиями неизреченными. Что это значит? Это значит, что мы не в состоянии понять даже часто, о чем и как молиться. И Дух Божий, который молится в нас, он тоже эти слова неясно для нас произносит. То есть это неизреченное что-то. Но апостол Павел здесь, по сути дела, утверждает очень важное учение о промысле Божьем и о том, чтобы верующий человек учился полагаться на волю Божию. То есть, принимая в терпении все как есть, полагайся на волю Божию. Если Дух Божий живет в тебе, то Он упросит Отца сделать так, чтобы то, в чем ты пребываешь, было тебе во благо.
Вот тут апостол и говорит: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».
Да, вот действительно это утверждение той мысли, которую мы попытались сформулировать.
Ну вот на этом, на самом интересном, о предопределении, о том, что такое быть призванным по Его изволению, и являемся ли мы этими призванными по Его изволению, мы поговорим в следующий раз. Спасибо, батюшка. Мы сегодня читали и размышляли над главой 8 послания к римлянам святого апостола Павла.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.